Вчера я слышал песню с моря и плески волн о южный брег. Душа в смятении песни вторя к полудню направляла бег. Так невозможного искала, и лишь далекой вечеру сознанием поздним разгадала волны певучую игру. Но вновь перед вечерним светом она болит из глубины и чует в сумраке согретом загадку песни и волны.
Я нашел Геза в капитанской каюте. Он сидел за столом, держа в руках счеты, и проверял какие-то бумаги. Я поздоровался.
А, Гарвей, рад вас видеть. Были у Брауна?
Да, вот от него письмо.
Следовательно, вы устроились. Отлично. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами. Но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины и ни в каком более. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установится хорошее отношение. Я вижу, вы любите море. Море. Когда произносишь это слово, кажется, что познаешь бесконечность. Море. Если Браун так сильно желает, я искренне уступаю. Завтра чуть свет мы снимаемся. Когда вам будет угодно перебраться сюда?
Я хотел бы перевести вещи немедленно.
Хорошо.
Могу я увидеть свою каюту?
Конечно. Я сейчас же покажу ее вам.
Почти приятельский тон Геза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя.
Вот, прошу. Это одна из лучших кают. Как видите, здесь есть умывальник и шкаф для книг, и несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол общий. А, впрочем, если вы пожелаете, слуга доставит еду сюда. Матросами я не могу похвастаться, я взял их на один рейс. Но слуга попался хороший, славный такой мулат. Он служил у меня раньше на Эрегоне. Что же касается денег, то я решил так. Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов.
Мне показалось, что в глазах капитана мелькнула острая искра удовольствия, когда он назвал такую сумасшедшую цифру. Но я быстро сообразил, что это мой козырь. Деньги, как известно, являются наилучшим регулятором всех запутанных положений. Уплатив Гезу 200 фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость.
Мне кажется, сумма несколько смутила вас.
Нет, я нахожу ее не затруднительной, она справедлива.
Так. Сами понимаете, уменьшение фрахтов и тому подобное.
Конечно.
А сейчас, простите, мне пора. Накануне отплытия всегда много хлопот.
Я отправился к себе и прежде всего позвонил Филатру. Мы условились встретиться в 4 часа дня на корабле. Когда я приехал, Гес сходил на набережную. Его сопровождали Бутлер и второй помощник Синкрайт, молодой человек с хитрым неприятным лицом. Увидев меня, Бутлер вежливо поклонился, а Гес, небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Скоро все трое скрылись в арке трехмильного проезда. На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась и немедленно явился расторопный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту. Слугу звали Гораций. Вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару, он постепенно разговорился.
Я должен вам сказать, господин, что будет очень-очень весело. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В догоне капитан хочет посадить девиц, дам, прекрасных сеньор. Уже приготовлены две каюты и поставлены духи, хорошее мыло, одеколон, зеркала. Послано тонкое белье, и вина много закуплено. Вино будет всем, и мне, и матросам.
Недурно, судя по всему, дамы не его родственницы.
Ясное дело, останетесь довольны.
Я не приму участие в вашем веселье, но Гесс может, конечно, развлекаться, как ему нравится.
Может, вы еще и передумаете? А чего бы не повеселиться?
Скоро мне был подан обед в каюту. Я съел его очень довольный одиночеством. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра.
Да, только теперь, увидев на корме те самые слова, я окончательно убедился в их существовании. Не могу сказать, что полностью поддерживаю вашу затею, Гарви, но раз вы так решили, я от души желаю вам счастливого пути. А это вам.
Что здесь?
Карты для пасьянсов и шоколад. Ничего более. Я знаю, что вы любите пасьянсы, вы сами говорили об этом. Пирамида и красное-черное.
Я очень тронут вашим вниманием, доктор.
Пустяки. Кстати, после вашего свидания с Брауном, я говорил с ним по телефону, мне хотелось больше узнать о капитане.
И что же?
По-видимому, ему нельзя верить. Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны. Так что, хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Гесс легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Может, не стоит все-таки с ним связываться, Гарви?
Мое положение подобно положению человека, которому вручена важная шкатулка, но поставлено условие отпереть ее по приезде на место. Разве можно отказаться от подобного предложения?
Тем более, если в шкатулке притаилось несбывшееся, да? Ах, вы неисправимы, Гарвей, и вас не запугаешь. Непременно пишите обо всем, что будет с вами.
Не беспокойтесь, доктор. Вы первый обо всем узнаете.
Ну, будьте с легкой душой и хорошим ветром.
Когда Филатр ушел, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Неподалеку я увидел Синкрайта, сделавшего нерешительное движение подойти. Я дал понять улыбкой, что не имею ничего против разговора с ним. Он подошел, и я заметил, что Синкрайт сильно навеселе, хотя и старается держаться твердо.
Я слышал, вы не поладили с капитаном. Верно, поладить с ним трудно. Но если уж вы с ним поладили, этот человек сделает все. Скажу прямо, это моряк. Стоит вам пожелать, и Гесс составит партию в карты хоть самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре. Три ночи может не спать. А какой это образованный человек. У нас даже библиотека есть. Хотите, я вам ее покажу.
Я согласился и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, он вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узорным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туалетным прибором. На столе черного дерева замечательной работы находились бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе, на стенах атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, шелковым одеялом все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стенового углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопка книг. Несколько книг валялось на небольшом диване.
Ну, что скажете?
Это помещение мало походит на библиотеку.
Догадались. Это каюта капитана, вот это что. Недурно он живет, верно? Я ее показал за тем, что здесь во всем самый тонкий вкус. О, сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги и самые разные.
Однако должен заметить, что в мои правила не входит посещение чужого жилья без ведома и согласия хозяина. Я думал, что иду в библиотеку. Это вы виноваты.
Хорошо. Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание. Однако у меня вторые ключи от всех помещений. Я думаю, это пустяки. Да, это пустяки. Мы здесь все свои люди.
Если на корабле и правда есть библиотека, пройдемте туда.
Она прямо за салоном.
Синкрайт провел меня в помещение, окруженное по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов 1003. Вдоль полок, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами.
Библиотека устроена прежним владельцем судна, но за тот год, что я служу здесь, Гесс закупил еще томов 300. Такая библиотека впору университету.
Браун не ездит с вами? Или он временно передал корабль Гезу?
Когда как? Это их дело. А, смотрите, совсем новая книга. И уже листы разрезаны. Я же говорю, Гес образованный человек.
Общаясь с Синкрайтом, я заметил, что он принадлежит к тому сорту людей, которые каждое излишне сказанное слово обращают для своих целей. Поэтому, когда он завел разговор обо мне, я ограничился внешним положением дела, пожаловавшись на переутомление. Между тем смеркалось. Я взял несколько книг, пошел к себе и провел в своей каюте часа два, рассматривая карты, подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на краб. Одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего на всех парусах. Краб другой колоды был великолепный натюрморт, золотой кубок, полный до краев алым вином среди бархата и цветов. Филатер думал, какие колоды купить, ставя себя на мое место. Немедленно я разложил трудный пасьянс, и хотя он вышел, я подозреваю, что только по невольной в чем-то ошибке.
Мистер Гарви, капитан просит вас к столу ужинать.
Когда я вошел в салон, Гесс, Бутлер и Синкрайт были уже там. Гесс кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда. Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, сделал попытку завязать общий разговор путем рассуждения о предстоящем рейсе. Но Гесс перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. Едва все закончили есть, как наверху раздался крик. Но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело. За ним вскоре вышел Синкрайт. Капитан стоя курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск.
«Да, Гарвей, забыл вас предупредить, у нас будут дамы. Вас это не беспокоит?»
«Мне все равно».
«Тем лучше. Партию в шахматы, если вам угодно».
«Извольте».
«Прошу за шахматный столик».
«Какой тонкой художественной работы эти фигуры. Если не ошибаюсь, они из слоновой кости?»
«Не ошибаетесь. Расставляйте их.
На грузовом судне столько красивых вещей. Признаюсь, для меня это странно.
Да, были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили, бегущие по волнам бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного. Ну, он потом разорился. Смотрите, какая симпатичная королева, а? Хотя с женщинами всегда входит шум, трепет, крики, конечно, беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?
Я не составил взгляда на такое обстоятельство.
Ладно, расставили фигуры? Тогда ходите.
Пожалуй, так.
Вам это должно нравиться. Должно, потому что вы... Я говорю это без мысли обидеть вас. Появились на корабле более чем оригинально. Я угадываю дух человека.
Однако об игре он не думает. Слишком рассеянно сделал ход, так что теперь видна вся партия. Поставлю-ка я ему задачу ферзем и конем. Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?
Однако... Все, хватит. Это очевидно, я проиграл партию. Давайте новую.
Мы начинали еще две партии, но так повторилось два раза. Наконец я обманул капитана ложной надеждой и объявил мат в 7 ходов. Гес был красен от раздражения.
Вы сильный игрок. Истинное наслаждение было играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон. Там берем груз и плывем в Гельгию. Вы не были в Гельгию?
Не приходилось.
Он лежит по курсу на Зурбаган, но в Зурбагане мы будем не раньше, как через 20-25 дней.
Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно. Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жилища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном.
Вечернее тихое море сливалось воздушной дымкой с грядою слегка лиловатых, охваченных сном облаков. И в этом безмерном просторе дышали почти невидимкой, как дышат мечты в ароматах, бесплотные образы снов. Они возникали как краски, как чувства, зажженные взором, как сладкий восторг аромата, как блеск и прозрачность воды, как светлые вымыслы сказки, как тучки, что встали дозором, чтоб вспыхнуть на миг без возврата пред ликом вечерней звезды.
Я еще не совсем выспался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что бегущая по волнам больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна. Я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром с мелким дождем. Я оделся и позвонил.
С добрым утром, мистер Гарви. Слушаю вас.
С добрым утром, Гораций. Могу я попросить кофе?
Конечно. Но чуть позже. Повар только начал топить плиту. Могу предложить вам пока стакан вина.
Благодарю, не стоит. Ограничусь холодным пуншем. Он всегда со мной и дома, и в поездках.
Как вам будет угодно.
А где мы находимся?
О, если бы не дождь, еще был бы виден лис. Мы в пути около часа. Хороший ветер. Капитан Гесс держит вахту, так что вам завтракать без него.
Первые часы отплытия всегда праздничные и напряженные. При солнце или дожде все равно. Поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишенное беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники, но зрелище развернутых парусов над закинутым кверху лицом таково, что видеть их, двигаясь с ними, одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Бегущая по волнам шла на резком попутном ветре со скоростью 15 морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гесс. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым. Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал бутлера, дожидающегося завтрака. Мы разговорились. Этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня. Мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отцаревший и просвеженный. Вчерашний хмель сказывался у него бледностью. Руки дрожали. В то время как сумрачный бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. И когда я, желая точно знать направление и все заходы корабля, обратился к бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Геза, где была подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало даже в мелочах держаться настороже. Но я решил, что идти все-таки лучше, чем просить несимпатичного мне Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту капитана.
Я слышал, что вам все равно, куда мы плывем, поэтому, признаться, удивился этому вашему желанию.
Мне действительно все равно, но такое отношение не мешает законному любопытству.
Ну, конечно, это ваше законное право знать, куда мы плывем. Вот та карта, которая требуется.
Раскладывая ее на столе, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня. И машинально взглянув по этому направлению, я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.